Здравствуйте, вы смотрите программу «Обсудим». Меня зовут Александр Плющев. Извините за небольшую задержку по технической причине, ну и, конечно же, нашему раздолбайству и безалаберности моей. Извините, Бог ради еще раз, но я думаю, все вам компенсируем не продолжительностью, так интенсивностью. Поставьте, пожалуйста, лайк прямо на входе. Интенсивностью разговора с бывшим российским дипломатом Борисом Бондаревым. Борис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Бориса ужасно ценю за остроумие и, так сказать, очень нестандартные комментарии, которые он дает, например, в Твиттере. Если вы еще не подписаны на его Твиттер, подпишитесь обязательно, оно того стоит. Надеюсь, ссылка у нас, если не появилась, то появится в описании на Твиттер его обязательно. А мы вот с чего начнем. Ну, ожидаются завтра переговоры в Эр-Рияде между украинской и американской делегацией, причем там так хитро, там вроде Зеленский приехал, но участвовать не будет. А как вы полагаете, почему так получается?
Ну, во-первых, это вопрос протокола, потому что президент необычно встречается с президентом, ну или с кем-то какого-то примерно равного уровня. Ну, это может быть даже министр иностранных дел, но поскольку там же не будет Рубио, я так понимаю, в Эр-Рияде это более низкий уровень, то что там делать Зеленскому? Ну, там будут представители Украины на соответствующем уровне, там будет, по-моему, Ермак, если не ошибаюсь, глава офиса, еще там какие-то люди, министр иностранных дел, по-моему. То есть, ну, это то же самое, как почему не было Путина на встрече американцев с россиянами в том же Эр-Рияде, например. Ну, потому
да,
что...
но Путин туда не прилетал, а Зеленский прилетел.
А Зеленский же и до того как раз хотел улететь в Эр-Рияд, но он его отложил, этот визит. Видимо.
Это вот тот отложенный, когда в Эмиратах там кто-то, он был в Эмиратах, а думали, что в Эр-Рияд он подлетит.
Что-то типа того, я так понимаю, именно потому, что там была встреча россиян с американцами, Зеленский не хотел там как бы оказаться в положении никому не нужным, в общем-то.
Угу. Ну, чтобы не думали, что он там типа стучался и просился, возьмите меня,
да,
возьмите.
Да, это тоже. Вот.
Ну, помимо этого, завтрашние переговоры делегаций, ну, сначала были российской и американской делегации, теперь вот американской и украинской. Чего ждать от этих переговоров, как полагаете?
Вопрос сложный, потому что не совсем, честно говоря, я уяснил для себя, какова повестка дня на этих переговорах, какие конкретно вопросы там будут затрагиваться. Очевидно, видимо, многострадальное соглашение по этим редкоземельным элементам и прочим полезным ископаемым, вполне возможно. Подходы Украины к перемирию и всего остальному, и как они вообще видят дружбу с США. Я думаю, это как вопросы, которые так или иначе будут затрагиваться как минимум. Собственно говоря, чего Украина ожидает от американцев? Как они будут ли они упрашивать все-таки возобновить помощь, не мешать? То есть вот какие-то такие вопросы, но в какую оболочку они будут одеты, как эти будут пункты озаглавлены, насколько это все будет детально или общо, это пока судить, не знаю, будем судить об этом по итогам, по каким-то комментариям, по официальным заявлениям и так далее. Меня, честно, немножко удивляет, почему, собственно, Эр-Рияд. Я понимаю, что российско-американская делегация должны быть встретиться на какой-то нейтральной территории, как, в общем-то, по сути дела, ну, если не противники, то недружественные государства. Но до последнего момента у Украины были очень хорошие контакты с США, регулярные. Почему нельзя было приехать в Киев, ну, или, например, не встретиться в той же, там, Женеве, например, или где-то в Европе, на более-менее такой нейтральной относительно... даже дружественные территории. Ну вот американцы не захотели Эр-Рияд. Видимо, им не хочется, чтобы на них вокруг смотрели европейцы и говорили, что же вы так вот с украинцами-то поступили.
Да ладно с украинцами, так еще и, собственно, с европейцами.
Европейцам не первый раз уже как бы сглатывать, утираться и делать вид, что все замечательно. Так что тут-то, я думаю, они бы справились.
Понятно, значит, только за украинцев обидно, и поэтому саудиты ничего плохого не скажут, так сказать, никогда.
Ну, зачем? Им это как бы... У них, я так думаю, душа особо не болит ни за тех, ни за других. Им, наоборот, хочется с американцами хорошие отношения. Если Трампу удастся раскачать какую-нибудь акцию против Ирана, я думаю, саудиты будут только довольны относительно. Ну, не то, чтобы были довольны, потому что это все равно будет дестабилизация в регионе, но... Возможно, в какой-то момент им покажется ослабление Ирана – это гораздо более приемлемая цена за возможные последствия от дестабилизации, чем что-то другое.
Ну, я когда спросил, чего ждать от Орлияды, я даже, конечно, скорее не имел в виду результаты, потому что, ну, это было бы немножко безответственно с моей стороны спрашивать о результатах в нынешней турбулентной ситуации, когда даже, казалось бы, вот в Белом доме, да, приехал Зеленский подписывать эту сделку о редкоземельных металлах, и вон оно что получилось, все мы видели отличное ТВ-шоу. Поэтому какие уж там результаты? Я скорее спрашивал о процессе. Ну вот мы видим такой процесс, что Соединенные Штаты пытаются давить на Украину, очевидно, пытаются давить. И в то же время как-то очень благостно, я бы сказал так, с пряничком. Короче, кнут для Украины, пряник для России, настроенный к России. Ну вот, как полагаете, продолжится ли это давление? С позиции силы будет ли исходить американская сторона, будет ли давить? Что, ну, как бы вы смоделировали эту встречу?
Честно говоря, команда Трампа, по-моему, моделированию сложно поддается. Потому что, да, моделирование исходит из каких-то формул, что ли, закономерностей, устойчивых практик. А трамписты, они любят что-то привнести свое. И всегда они могут вас удивить, как правило, неприятно. И тут сложно сказать, потому что... Что, собственно говоря, они хотят от Украины? Вот как? Они хотят, чтобы Украина проявила признаки заинтересованности в мире. Но сложно, наверное, ожидать от страны, которая защищается от внешней агрессии, того, что они не хотят мира, в принципе. Вот они хотят все время обороняться, да, всю жизнь. Даже русские уже сложили оружие, уже ушли с территории Украины. Нет, Украина все равно воюет. Но это как-то глупо. Соответственно, логично предположить, что Украина готова к миру, но к миру надежному ей не нужен мир, который на следующий день будет нарушен. Тем более у Украины есть опыт вот этих Минских соглашений, которые уже всем, по-моему, осточертели их упоминания и прочее там, с 2014-2015 года. Есть у нас опыт, как можно заключать всякие сделки с Владимиром Владимировичем Путиным и к чему это приводит. Поэтому чего, собственно, американцы хотят? Просто передайте Зеленскому, чтобы он извинился, вышел там на Крещатик, порвал на груди рубашку, сказал, прости меня, Дональд, я был неправ, и все такое, или что? Вот непонятно. Понятно, что украинцы хотят донести до них какую-то свою правду, до американцев, договориться о какой-то поддержке, помощи, или хотя бы о невредительстве. Но что американцы из них хотят? Или они предложат им идти сразу предлагать какое-нибудь перемирие или там мир Путину? Ну хорошо. А и Путин откажется. Что тогда? Виноваты опять будут украинцы, потому что, видимо, они недостаточно ласково попросили. То есть, на самом деле, американская дипломатия сейчас вот на этом треке достижения, скажем так, мира, в кавычках, это вообще интересный феномен, и, честно говоря, непонятно, собственно, чего они хотят толком-то. И даже если они хотят действительно какого-то мира, они явно действуют, ну, скажем так, играют в одни ворота, потому что вот эта вот такая линия, давайте мы выкрутим руку слабому и защищающемуся и дадим все плюшки, пообещаем сильному и нападающему в обмен на что? Непонятно. Тут же... Дональд Трамп при всей своей любви показывает себя великим умельцем, достигателем сделок. Почему-то действует не так, как, допустим, действует любой человек, который приходит на Восточный базар и торгуется с продавцом. Если продавец увидит, что вам очень понравилась какая-то вещь, вот прямо очень понравилась, ну все, он из вас, три шкуры с вас дерет. Вот когда вы говорите, ну знаешь, мне как бы, да ну нафиг. И как бы уходите. И он такой сразу бежит за вами, говорит, эй, дорогой, слушай, уважаемый, давай вернись, слушай, давай поговорим, а, слушай, мы взрослые люди, да. Вот как, ну вот это же есть, это есть торговля, вот это сделка, есть в чистом виде. В чистом виде. Но то, что делает Трамп, это вот именно он прямо вот такими глазами сальными смотрит на вот, я не знаю, что-то там в лавке, и прямо не сводит глаз, а Путин такой, ну, все видит, он считает, все, значит, ты мне вот это дашь, вот это дашь, вот это дашь, вот это дашь, и вот это дашь, и дальше, 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 дальше. Вот. А пока смотри на эту вот недостижимую цель и радуйся. Например, вот буквально сегодня, по-моему, в новостях были очередные заявления Пескова о том, что встреча, и Рубио подтвердил, что встреча президентов пока не на повестке дня. Никаких дат не определено. До нее еще надо работать и работать. Там отношения между Россией и США находятся на самом-самом зачаточном уровне возобновления. Как бы тенденции обнадеживают, но пока, так сказать, реальных достижений очень мало. То есть Трамп уже пообещал в скором времени встретиться с Путиным. Путин ему говорит: спокойно, товарищ, ты как бы вообще нам еще ничего не отдал, ты ничего нам не пообещал, ты не то что не пообещал, а даже ничего не закрепил такого хотя бы письменного. Ну, перестал давать помощь Украине. Завтра возобновит, да, но это ненадежно. Сегодня Трамп делает одно, завтра другое. Даже если он что-то подпишет, он завтра, послезавтра он от этого откажется. Скажет, что этого не было. Просто вот в камеру скажет, не было такого. Это был не я. Банкетный, наверное, это был. Или какой-нибудь там, я не знаю. То есть вот эта попытка Трампа как-то опять сыграть на противопоставление Байдену. Мне кажется, у него действительно какое-то такое впечатление создается, что у него какая-то психологическая фиксация на Байдене. Вот нужно делать все, что делал Байден, только наоборот. Вот Байден всячески показывал, что Россия противник США, по большому счету, покушается на самые основы американского миропорядка. Соответственно, мы должны всячески говорить Путину, какой молодец, какая Россия хорошая, как мы хотим дружить с Россией, как мы заинтересованы и так далее, и так далее, и так далее. Спрашивается, для чего? И как ты хочешь обеспечить адекватное такое же отношение России к себе? Одними словами, ну, Путин не такой дурак, не надо из него делать дурачка, он 25 лет все-таки, как говорится, в строю, и он и не таких видел. И, конечно, он тоже, наверное, периодически офигевает в Кремле от этих новостей про Трампа, но он свою цель какую-то для себя определил, он ее видит, и он к ней идет. И вот эти заявления Пескова, они показывают, что как бы, мы держим товарища Трампа на крючке. Вот он хочет мира, мы как бы демонстрируем, что мы готовы к переговорам, мы демонстрируем свою открытость, мы показываем, что мы заинтересованы, это все Украина, конечно, не хочет заканчивать воевать, им очень нравится, нам не нравится, мы очень хотим мира. Но есть какие-то моментики, которые надо...
Россия демонстрирует антивоенный подход.
Да, Россия, как сейчас принято говорить, занимает антивоенную позицию. Абсолютно, да. Она очень переживает, что люди погибают почему-то, дома там, города уничтожаются, стираются. Ну, как-то так оно вот происходит. Россия здесь, в общем-то, видимо, ни при чем. Вот. То есть непонятно. То есть вот это вот знаменитое deal-making Трампа, она что-то на практике никак себя не проявляет пока что.
Ну, а вот насчет антивоенной позиции, я видел ваши тоже, значит, дискуссии в Твиттере по этому поводу. Мне кажется, интересно тоже это проговорить, потому что в последнее время, ну как в последнее время, Явлинский-то уже года два, наверное, с этим ходит, и, так сказать, Шлосберг Пророкова. Вот, соответственно, но в последнее время как-то идея начала овладевать массами, как мне кажется. Ну, во всяком случае, в социальных сетях. Я все больше и больше вижу, вот световцы, условно говоря, ну, условно, да, какой-то такой набор, там, может быть, сторонники Максима Каца частично, такие, ну, вообще, что, действительно, хватит воевать, и, в общем, надо как-то просто прекратить стрелять, и вот бы было, вот мы антивоенные, а те люди, которые говорят, что, значит, Путин должен вывести войска, те про военные, потому что этого все равно никогда не будет. Вот они, значит, за продолжение войны до последнего украинца.
Ну, об этом это было всегда. И Оруэлл писал об этом. У него статья целая о пацифизме есть. Времен там Второй мировой войны. Где он и пишет, что пацифисты, которые выступают во время войны за такой, за мир, они объективно работают на противоположную сторону, на агрессора. Вот и все. Потому что если вы хотите сейчас вот установить мир, чтобы все бросили оружие и перестали воевать, значит, российские войска остаются на территории Украины. Путин соглашается на это только после того, как его требования будут удовлетворены. А мы знаем его условия. Это минимум 4 области, это разные внешнеполитические ограничения для Украины, и дальше поехали-поехали. Дальше он выкатит свои эти истанбульские договоренности, потом уже будет ультиматум 2021 года и так далее. Вот. Если люди почему-то думают, что Путин и вообще политики такого склада мыслят изолированно, как вот упомянутые вами представители некоторых, так сказать, политических околотечений, вот они думают, что вот мы взяли одно какое-то явление, и оно существует само по себе. Никаких взаимосвязей с другими явлениями, никаких предпосылок, никаких последствий это не возымеет. Мы сейчас закончили войну, потом мы будем думать о мире. Ничего подобного. Вы заканчиваете войну, вы уже думаете о мире. Как этот мир будет поддерживаться? Какой будет гарантия того, что он не превратится в новую войну и так далее, и так далее? Недаром это вообще сложные вопросы, и их не всегда удается решить. Но я, кстати, вот написал в Твиттере, что это вообще не является позицией, строго говоря. Вот это я хочу, чтобы война прекратилась. Это просто вот пожелание. Все хотят, чтобы война прекратилась на самом деле. Вот все буквально. Кроме, может быть, нескольких человек, которые действительно хотят воевать. Но вопрос-то в том, что как вы это себе представляете? Вот позиция, с которой представьте себе, что вы пришли на переговоры. Вот вы какой-нибудь, не знаю, там, международный дипломат, которого ООН уполномочила свести Россию и Украину за столом переговоров. Выработать какую-то единую позицию. Вот вы должны представить позицию. То есть это не просто представление о том, что надо сделать, но как это делается, сколько это будет стоить, какие ресурсы, какие условия, и так далее, и так далее. То есть должен быть список мер конкретно. И тогда вы начинаете понимать, ага, что это, кажется, не так просто, что для того, чтобы обеспечить надежный мир, нужно, наверное, во-первых, чтобы Украина могла говорить с Россией на равном языке, на языке той же силы, например. А для этого нужно Украине помогать с оружием, а это значит продолжение войны. Окей, скажет антивоенный человек, мне это не хочется. Я хочу, чтобы война сейчас закончилась. Тогда надо прекратить помогать Украине, потому что она слабая сторона, это проще. Прекратить помогать Украине и сказать: Украина, сдавайся. Значит, вы тогда получаете де-факто на стороне Путина. Но Путин начал войну. Соответственно, вы предлагаете ему положение, когда он получает плюшки от этой войны. То есть война его оправдана, вы его оправдываете, эту войну. Вы поддерживаете, по сути дела, войну, которую он начал. Потому что вы предлагаете ему дать то, ради чего он эту войну и начал. Я не вижу, как эта позиция может называться антивоенной. Но самое главное, мне кажется, это вот делить людей на антивоенных и провоенных – это неправильно. Потому что война – это всего лишь следствие. Источником является путинская политика. И нужно говорить, вы за путинскую политику или вы против путинской политики. Вот путинская политика – это репрессии, это террор внутри страны и террор вовне, в виде войны. Если вы поддерживаете, ну окей, тогда Украина должна сдаться. Если вы против, тогда, соответственно, нужно поддерживать тех, кто сопротивляется. Поскольку в России сопротивлением не очень хорошо по ряду причин, а многие сопротивлянты у нас, вот как мы с вами, за границей сидим и так вот в основном только языком сопротивляемся.
Сопротивляемся.
Так. Да, сопротивляемся так, что Путин прямо там стучит ножками у себя в бункере постоянно, уже там чечетку уже выучил. То вот Украина сопротивляется. Она тоже это сделала не потому, что это хочется, а потому, что нет другого выхода. И любое другое государство бы делало бы то же самое, в принципе. Тогда давайте хотя бы не мешать. Если вам очень грустно от того, что погибают люди, хотя бы не мешайте людям защищать свой дом, свою жизнь, свое право решать, как с ней, как эту жизнь жить. Потому что вот эти все, кто кричит: давайте сдавайтесь Путину, Путин у нас милосердный, оказывается, тиран, вообще да. В России-то жить-то можно, почему-то эти люди в массе своей, они почему-то не в России. Они почему-то тоже в Европе там живут, где-то в Грузии, в Армении, но не в России. Что-то они не хотят сдаваться Путину. Что-то не хотят они жить по путинским правилам. Они сами для себя решили, что они будут жить в относительной безопасности, в более стабильных странах, где их так непросто возьмут и к ним не вломится в 5 утра, там ОМОН. Просто так. А вот Украине, целому народу, они предлагают вот так вот согласиться на вот это. Говорят: да что, нормально же, мы же как-то жили так. Но они сбежали от этого. А других людей заставляют вот это иго, прямо скажем, сдаваться. Что-то недобровольно. Ну, вы ответ не понимаете. Ну, вы будьте последовательны тогда. Вот они любят себя говорить: вот ты выступаешь типа за войну, тогда иди в окоп. Да, почему ты не из окопа пишешь? Вот это вот любимый аргумент, который кажется этим людям прям убийственным. Ну так а вы почему не из тюрьмы путинской-то за мир-то выступаете? Вот тот же Шлосберг, например, к нему могут быть всякие аргументы, но он, по крайней мере, в России. он не уезжает. Вот это он как бы, вот он говорит, да, я живу в путинской России. И как бы и пусть и украинцы живут. Ну окей, он, в этом плане у него нет противоречия. Но вот те, кого перечислили, мать своей, люди, которые активно пишут в том же Твиттере, они-то не за пределами России. Так вернитесь, покажите, что в России-то жить можно, и может украинцы на вас посмотрят и скажут, ну, в принципе, да, чего нет-то. Вон Максим Кац вернулся в Россию, там, или тот же Светов. Нормально. Светов, я думаю, сразу пойдет на федеральное телевидение какую-нибудь передачку вести. Или там Казаренко там в Белоруссию поедет набираться опыта. Я думаю, тут все нормально. Но просто не знаю. Просто потому что главное, это как вы относитесь вообще к политике России сейчас. Если вы ее признаете, принимаете, значит, окей. У вас пропутинская позиция. Она может быть антивоенная, провоенная, какая угодно. Но это главное. Потому что отношение к войне это такое, она, как мы, вот эти вот споры про военную, антивоенную политику, они часто уводят в сторону. И они позволяют людям надевать на себя вот это белое пальто какого-то ханжества, морального превосходства и прочее, говорить, вот я такой за мир, а вы все мясники. Ну ты определись, ты за путинскую войну или ты против путинской войны. Вот тогда становится многое на свои места.
Да, давайте вернемся. Нет, это крайне интересно, на самом деле. Я вот думаю, ну, просто антивоенный, когда антивоенный, антипутинский, да, мне очень нравится, на самом деле, это, ну, ваше рассуждение об этом, что вместо антивоенного лучше бы употреблять антипутинский, но понятно, что в 22-м году там те россияне, которые были антипутинскими, пришлось говорить заодно, что антивоенный. Здесь просто на Западе был вопрос насчет отношения к войне. И главное, не вопрос, а запрос. Запрос на то, чтобы хотя бы часть россиян высказалась именно по отношению к войне. Тогда это было абсолютно ключевым, и понятно, что тогда против войны означало быть и против Путина. Сейчас уже как-то спустя 3 года войны есть самые разные трактовки этих сочетаний. Против войны, но за Путина, против Путина, но за войну, ну и так далее, всякое разное. И за войну, и за Путина, и против войны, и против Путина, да чтобы все сдохли, ну и всякое такое. Вот. Жизнь, как всегда, знаете, в моменты, ее моменты роковые, так сказать, она такая черно-белая, а потом становится все больше и больше каких-то оттенков прибавляется. Вот так, как мне кажется, и сейчас вышло постепенно. Постепенно вот те россияне, которые считались антивоенными совсем, сейчас считаются антивоенными в смысле, ну, некоторые из них, да, считаются антивоенными в смысле того, что вообще Украине как-то лучше бы сдаться. Ну, они не говорят этого, но смысл примерно такой, что Украина сейчас основной драйвер войны, как будто бы, с их точки зрения. Да, но я бы хотел вернуться, с вашего позволения, к темам переговоров там и прочего всего. Значит, Соединенные Штаты действительно продолжают уступки России. Вот было объявлено, ну не объявлено, там Bloomberg сообщил, о том, что они даже изыскивают какие-то возможности для того, чтобы санкции как-то смягчить. Это, то есть, с одной стороны, они говорят, там, если Путин не послушается, мы новые санкции применим и все прочее, а на деле, получается, они ищут возможности смягчения этих санкций. Снова хотят смягчить формулировки международного заявления в отношении России, значит, которые пытаются принять по итогам встречи министров G7 и так далее. Соответственно, почему, как полагаете, почему Трамп вот это делает? Да, мы поговорили про Восточный базар и все прочее, но это мы констатировали факт. А теперь давайте попытаемся понять причину.
Во-первых, пока еще об уступках говорить рано, потому что это пока только такие как бы пробросы новостные, что вот они что-то там рассматривают. Совершенно не факт, что они это все рассмотрят положительно. Может быть, они рассмотрят и скажут, ну, нормальные санкции работают, и дальше чего уж там. То есть, это тоже вполне возможно, такой сигнал Путину, что вот мы готовы разговаривать очень позитивно и ждем от тебя каких-то позитивных шагов. Почему это Трамп делает? Я думаю, это, в общем-то, это его идея вывести Россию из такого вот альянса с Китаем. Потому что для Трампа главный противник – это Китай. Собственно говоря, мне кажется, достаточно такая правдоподобная мысль, что Трамп, как человек такой, мыслящий в основном деньгами и категориями какого-то бизнеса, а не политики, и тем более не мировой политики, он воспринимает страны как конкуренты. Вот в этом плане Китай – это конкурент США, потому что у него мощная экономика, там, промышленность и так далее. И вот многие китайские компании являются конкурентами американских компаний. TikTok, пожалуйста, там вот Huawei и вот прочее, много-много всего. Россия с этой точки зрения конкурентом не является. В России маленькая экономика. У России, ну, прям скажем, промышленность не конкурентоспособная. Россия может, ну, является, по сути дела, источником только определенных минеральных ресурсов, там, какого-то сырья в целом и прочего. То есть она конкурентом таким серьезным, она, ее экономика, по-моему, раз где-то в 10 или больше даже уступает американской. Чего нельзя сказать о Китае. То есть для Трампа Россия не конкурент, и поэтому он готов с ней как-то нормально какие-то отношения завязать, чтобы она отвязалась от Китая. Потому что бороться против Китая и России вместе – это довольно тяжело и накладно. А когда Китай один, без России, тут уже можно с ним и мускулами поиграть. Это давнишняя, на самом деле, идея. Она ее еще породил, на самом деле, пример Никсона, который оторвал, как считают американцы, Китай от Советского Союза в 70-е годы. Но, правда, и он тогда совершил первый визит был американского президента, по-моему, в 72-м году, по-моему, если не ошибаюсь, в Китае. Он тогда встречался с Мао. И это был такой прямо вот резкий разворот США после Вьетнамской войны. Они пытались как-то снизить этот вот эффект от своего поражения во Вьетнаме с тем, чтобы не дать СССР слишком сильно усилиться. Но Никсону это удалось, потому что Китай уже тогда сам отошел от Советского Союза. Вы же помните прекрасно, да, этот остров Даманский, эти напряженность там на границе в 69-м году и прочее, прочее, прочее. Китайцы громили советских ревизионистов и так далее. В общем, отношения были очень напряженные, по сути дела, на грани войны. Сейчас отношения между Россией и Китаем как бы вообще-то наоборот. Крепнут и крепнут. Братство российское, китайское, там еще северокорейское туда же, вообще нерушимо фактически. Китай заместил Европу в количественных показателях торговли. Порядка там 30, больше там, по-моему, чуть ли не 36% товарооборота уже на Китай приходится. Да, с США у России всегда был очень маленький товарооборот, буквально там несколько процентов. Несравнимый. То есть даже экономических рычагов каких-то позитивных у США для России нет. Как, почему Путин должен бросить друга Си, который ему много чего помогает, помогает обходить санкции, поддерживает экономику на плаву, ну, конечно, покупает у него все со скидками и так далее, своего не забывает, но тем не менее, как говорится, диктатор диктатору глаза не выклюет. Почему Путин должен Си надежного и довольно предсказуемого человека, и вообще режим китайский довольно предсказуемый, должен бросать, отходить от него, занимать какой-то нейтралитет, если только потому, что Трамп вот хочет с ним какую-то сделку совершить. Что эта сделка даст Путину, тоже непонятно. Потому что Путин уверен, что экономика России выдержит еще там несколько лет войны, скорее всего. По крайней мере, такой войны, как она сейчас проходит. И с учетом того, что американская помощь Украине, ну, ее продолжение под большим вопросом, смогут ли европейцы заменить полноценно, это тоже большой вопрос. Путин считает, что, ну да, со сделкой он захватит Киев, грубо говоря, через 6 месяцев. Ну, там, то есть он сломит оборону украинцев за полгода. А без этой сделки, ну, за год, ну, за полтора. Но все равно он своего добьется. Более того, если он это сделает все сам, это же гораздо круче, это еще больше усилит твои позиции. Ты скажешь, вы вот помогали Украине или что, а я без вашей помощи все сделал. Вы мне вообще не нужны. То есть Трамп, грубо говоря, Путин особо не... Да, он может снять санкции. Но снять санкции американские не так просто, потому что они многие прописаны в законодательстве. И чтобы их снять, нужно отменять законодательство, там могут быть свои подводные камни. Плюс, понятное дело, мы знаем, что Трамп не вечен, и совсем не обязательно его сменит какой-нибудь такой же президент. Может быть, даже будут демократы, которые скажут, что Трамп тут выдумывал, мы сейчас все это будем возвращать в нормальное русло. И что? И Путин окажется один, китайцы скажут, ты нас бросил, мы тебе больше не верим, мы тебя не любим. Американцы его тоже теперь разлюбят. Ну что, это банальные вещи, которые, мне кажется, все понимают. И, конечно, Путин, морковкой сейчас водит под носом у Трампа, чтобы побудить того на какие-то реальные уступки. Но уходить от Китая он не собирается и не будет, потому что зачем? Он будет использовать Китай как пугалку для Трампа. А Трампа он может использовать как пугалку для Китая тоже, конечно, и так поигрывать. Но от Китая он сильнее зависит, точнее говоря, он зависит от Китая в чем-то, от США он вообще ни в чем не зависит, в общем-то. Поэтому тот путь, который выбрал Трамп для того, чтобы получить от Путина какие-то уступки, если он ему нужен, это путь, мне кажется, неправильный и порочный. Тут с Путиным, наоборот, надо общаться не лаской, а наоборот, немножечко не морковкой, а кнутом больше. Как говорил Теодор Рузвельт, говори мягко и держи наготове большую дубинку. А Трамп почему-то про дубинку все время забывает. Дубинку он почему-то любит отдубасить Украину, которой вообще не надо ничего тут делать. Она и так готова вообще-то в унисон с Америкой шагать. Главное, чтобы американцы помогали. Я вот, кстати, недавно разговаривал с некоторыми американскими товарищами в околополитических кругах. В том числе там один был товарищ, который ранее работал с Марко Рубио еще в Сенате. Республиканцы. И они говорят, а мы вот сейчас все ждем, когда же, наконец, наш президент поймет, что Путин ему ничего не даст. Путин его просто вводит за нос. Когда же он, говорит, поймет и обидится. И вот тогда у нас политика развернется в какие-то более нормальные русла. Я, конечно, сказал, вам самому не кажется это как-то даже унизительно, что вы такая свободная страна, и у вас все зависит от капризов одного человека. Вы вот Россию ругаете за вот это, что у нас так. Ну ладно, у нас исторически сложилось, можно сказать. Для нас это привычно. Но у вас такая. Но тем не менее, видите, американцы, республиканцы, они сами все надеются, что Дональд все-таки как-то разозлится. Обидится он на Путина и развернет всю политику обратно. Но расчеты эти, прям скажем, да, такие.
Да, тут дайте сделаю несколько объявлений. Во-первых, мы должны внести ясность. Борис Бондарев не говорил, что Кац вернулся в Россию. Он им предложил вернуться в Россию некоторым людям, и там, в числе прочего, был упомянут Кац в контексте даже. Вот. Чем слушали люди, которые сделали такой вывод, я не знаю, давайте...
Кстати, Максим Кац, по-моему, не запятнал себя вот такой вот антивоенной позиции, что надо Украине сдаться, и, насколько я знаю, он этого никогда не говорил, и наоборот, в принципе, достаточно у него...
Да-да, это сложилось из того, что я сказал, что некоторые сторонники Каца стали вот такими антивоенными. Да. Вот. Поэтому, да, просто из одной такой передачи, когда было не очень ясно проговорено для некоторых людей, вот до сих пор ходит, поверие, что мы друзья с Антоном Красовским. Поэтому я, честно говоря, что еще родится, вообще непонятно из этих вот видеотрансляций. Поэтому иногда нужно... за себя-то я не беспокоюсь, а вот за вас, все-таки вы у меня в гостях, хочу немножко побеспокоиться. И у нас есть, дорогие друзья, что вам предложить. Это если вдруг у вас блокирован доступ к Ютубу, к Твиттеру, кстати, где можно подписываться на Бориса Бондарева. Ссылка точно есть в описании. Я проверил.
А Твиттер упал и лежит, все.
Он вроде бы восстановился, вот, да? Мне казалось. Может, опять упал, не знаю. Но вроде бы заработал. Короче, это потому, что мы дали ссылку на вас, Борис, и все
пошли подписывать. Видимо, Илон Маск, так сказать, решил отключить Твиттер.
Да не, все работает абсолютно. Если вдруг у вас все это дело заблокировано, то воспользуйтесь нашим Breakfast VPN, ссылка в описании, приобретайте через Telegram-бот, соответственно, не обязательно иметь вам какую-нибудь валютную карточку, можно совершенно спокойно через звезды его там приобрести. Напоминаю также про лайки, по возможности поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь на канал, мы продолжаем с Борисом Бондарем. Спасибо ему большое за то, что пришел к нам. А вот Маск уже упомянутый. Значит, он добрался до того, что отключит Starlink. Весь их фронт рухнет, если я отключу систему Starlink, которую назвал костяком украинской армии. Вот. Ну и там еще поспорил он с министром иностранных дел Польши по ходу и так далее. Я, честно говоря, не очень понимаю, какую роль Маск играет внутри, я понимаю, вот с этим департаментом, где он гоняет государственных служащих, на чем свет стоит. Но почему Трамп позволяет играть ему роль во внешней политике, как вы полагаете?
Возможно, он следует старинной заповеди, чтобы глупость каждого видна была. И я, честно говоря, опять же, вот я уже говорил, мне кажется, что вообще вся деятельность команды Трампа, она отмечена каким-то непрофессионализмом, что ли, или, по крайней мере, отсутствием вот привычки или пониманием, как вообще дела делаются, как какую-то видимость нужно создавать. Потому что по всему этому люди во всем мире делают выводы. И президент США, любое должностное лицо, когда оно открывает рот, оно говорит позицию своей страны. Вот, например, Трамп постоянно не может упустить ни случая, чтобы сказать, вот смотрите, я вот такое сделал, а Байден, этот вот Sleepy Joe и так далее, как он только называет, он там вообще, что он такое, он там украл деньги, он там отдал Зеленскому 100-500 триллиардов долларов, он там то, он там все, он там угрожал Третьей мировой войной. Просто. И мне такое впечатление создается, что Трамп считает, что президент Байден, допустим, давал какие-то обещания Украине от своего собственного отличного лица своего. То есть это не США пообещали помогать Украине, а Байден пообещал. А сейчас Трамп не хочет помогать Украине, это нормально. А то, что это не Байден и не Трамп, а то, что это США говорят, а потом забирают свое слово обратно, да, Трампа, видимо, не знаю, не доходит, он об этом не думает, он это не так воспринимает, и его ребята тоже не воспринимают. Но об уровне профессионализма можно сказать, что, пожалуйста, министр обороны, да, человек заслужился до майора. После того он уволился из армии и работал телеобозревателем. Ну, это хорошо, что он, конечно, хотя бы дослужился до майора, но не всяк майор может быть так просто раз и выполнять обязанности министра обороны, потому что это требует определенного опыта работы на штабных должностях, в структуре министерства. А он не работал ни разу. И другие подобные люди. Маск – это вообще, не знаю, человек-загадка. И помните вот фильм, который сейчас все рекламируют? Ну, не рекламируют, не смотрите вверх, да? Угу. Там же тоже был такой олигарх какой-то, айтишный, который был главным донатером президентской кампании, вот этой женщины, президента. И да, он имел допуск на все заседания правительства, на все встречи, ходил по Белому дому, как у себя дома. Даже вот Маск, он точно такой же. Ему просто интересно. Для него это какая-то игра. Судя по тому, что он заявляет, для него многие международные вопросы серьезные, представляющие себя такой клубок проблем, которые многими годами не решают, для него это какая-то ерунда. Он думает, что он как Александр Македонский может прийти и какой-нибудь Гордиев узел так ножницами разрезать, и все. Вуаля. Поэтому почему Трамп это позволяет? Возможно, он думает, что не он один должен выглядеть таким в своей команде, а остальные должны также поддерживать этот вот градус вот этого скоморожество. Они, наоборот, может быть, они ведут себя так, потому что президент так себя ведет, и надо тоже как бы поддерживать. А то, если ты будешь молчать и делать вид, что ты приличный человек, ну, Трамп подумает, что ты над ним издеваешься, например. Ты хочешь на его фоне выглядеть нормальным, можешь какие-нибудь политические очки себе набрать. Зачем это? Нет, надо двигаться за вождем. Это же такая вот вождистская политика.
То есть прям как в России буквально?
Ну, это такая, да, получается, что да. Ну, смотрите, возьмите любое заявление того же Рубио, любого другого там министра. Они все говорят, как сказал президент Трамп, Президент Трамп заявил, и мы будем выполнять его заявление. При Байдене такого не было. Никогда там Блинкен, я не знаю, или там Остин, или еще другие не говорили. Вот как сказал президент Байден, они просто говорили, наша позиция США такая, такая, такая. Ну, они могли ссылаться на Байдена, конечно, но у них там не было такого вот этого в духе товарищ Сталин приказал, и мы выполняем. Нет. А вот при Трампе так. Соответственно, у них какая-то, видимо, синергия. Вот эти вот не очень уравновешенные люди, подверженные каким-то эмоциональным всплескам, они друг друга накачивают вот этим всем. И, собственно говоря, то, что как Маск себя ведет, какие он дает комментарии, что он там этого Трюдо называл там девочкой, потом сейчас вот с этими старлинками наехал на польского министра иностранных дел. Но это ладно. С Маском понятно. Мне не совсем понятно, почему ни Трюдо, ни Канада, ни Польша никак на это не реагировали. Почему они не заявили протест дипломатический? Почему не потребовали извинений? Почему не заявили, что лицо, которое работает в администрации США, пусть на внештатной должности, но тем не менее, оно как бы связано с администрацией США. Соответственно, администрация США должна принести извинения. Или пояснить, что премьер-министр Канады является девочкой. Это официальная позиция правительства США. Пускай признают. Ну, как-то так. Потому что вот они засовывают язык в одно место, как говорят у нас в МИДе, и молчат. Ну, тем самым народ понимает, что все прекрасно же. Никакого ответа нет, значит, можно продолжать. Это тот же самый эпизмент. Только вот так, на таком вот, может быть, не таком важном уровне, но тем не менее, оскорбляя главу государства, правительства, министра иностранных дел, вы оскорбляете всю страну. И что? И страна такая, ладно, и что? Ну, хорошо.
Ок.
Как да, ок, ну, нормально, ну, плюнули, ну, о, какая у вас вкусная слюна. Это что, Колгейт или что это? Ну, понимаете, и поляки, тем более, эти ясновельможные паны. Это гонор польский. Это еще Польска не сгинела там и так далее. Они там... Так. Я занят. Вот. И никакой реакции. А почему нет? Почему не сделать ноту протеста заявить? И потом не только же Маск, там, по-моему, и какие-то вообще-то государственные лица тоже что-то такое заявляли. По-моему, Рубио написал, что поляки что-то выдумали, вообще из головы взяли какую-то ерунду про эти старлинки, что все, мол, прекрасно. Вот, и так далее. То есть, они позволяют вести американцам с собой вот таким образом. Как старшие с младшими, да, какой-то там учитель или воспитатель с детьми. Ну, соответственно, потом... Извините, тут у меня животное бесится. Так и дети. Потом они говорят, а как же вот мы без Америки будем? Почему американцы не хотят защищать европейскую безопасность? Ну а зачем, если вы как дети себя ведете? И вас воспринимают как обузу. Вот Трамп, очевидно, воспринимает Европу как обузу. Как таких вот взрослых дядей и тетей, которые сами ничего не могут сделать. Не хотят платить, не хотят повышать расходы. Ну и все ждут, что их вытаскивать из любой передряги будут почему-то американцы. Ну, в этом какая-то логика есть. Тут нельзя сказать, что Трамп абсолютно в этом плане не прав. Потому что действительно в Европе определенное иждивенчество накопилось. Скажем так, это неправильно. Вот. Но, мне кажется, европейцы тоже себя не так ведут с Трампом, как было бы правильно. Потому что...
А как было бы правильно?
Как такое-то самоуважение проявлять? Ну, просто вот объявить протест, сказать, извиняйтесь, мы хотим извинить. Не хотите, мы понизим уровень дипломатических отношений. Там еще что-то. В дипломатии, в практике много есть таких вот вещей, которые можно потихонечку делать. Не факт, что они повлияют на Трампа, потому что он может вообще не понимать, да, в чем речь. Но тем не менее, в конце концов, нужно, наверное, Европе в целом, да и таким странам, как Великобритания, хотя им сложнее, наверное, в культурном плане, Франция, ну, сказать, что мы как-то вот можем жить сами по себе. Мы как-то жили без США раньше. можем прожить и сейчас. Да, может быть, это будет сложнее, конечно, это будет новая реальность, но тем не менее. Но вот это так вот бегать за американцами, прямо плакать, цепляться за их плащ, ну, это означает, что на вас никто не будет смотреть, никто не будет обращать на вас внимания. И ни за какой стол переговоров вас никто не позовет. Ни американцы, ни русские, никто. Вот и все.
Возвращаясь к Китаю, я прошу прощения, забыл спросить одну вещь, увидел просто в чате и понял, что и сам часто думаю на эту тему. Вот вы сказали, что не удастся оторвать Россию от Китая. Ну, не то чтобы не удастся, но, в общем, нет причин, по которым бы Владимир Путин бросил Китай, да? Но есть и еще одна там возможная связка. Опять же, вот Европа, о которой мы только что говорили, и Китай, ну раз Европа теряет такого союзника и партнера, как Соединенные Штаты, почему бы ей не начать сближение с Китаем? В конце концов, у нее меньше гораздо противоречий с Китаем, чем у Соединенных Штатов, как кажется, и торговых, и даже политических. Вот. Не увидим ли мы какие-то новые альянсы? Я так себе и представляю. В центре Китай, слева, значит, Европа, справа Путин и одинокие Соединенные Штаты во главе с Трампом. Шикарный многополярный мир.
Там еще есть Индия.
Безусловно.
Там еще есть, допустим, какие-нибудь африканские там региональные интеграции.
Что-то мне подсказывает, что все они не с Соединенными Штатами.
Да, да, даже Бразилия, Аргентина и Мексика, я думаю, тоже не особо стремятся. Да, нет, понятно, что с Китаем, Китаю по логике вещей побегут сейчас очень многие. И вполне возможно, даже Южная Корея с Японией начнут пересматривать свои отношения с США и с Китаем. Хотя им, конечно, это будет делать сложно. Тут и историческая инерция, и сама конфигурация, там, баланс сил в Восточной Азии. Ну, конечно, ну, здесь как? Индия, например, она сейчас развивает отношения, хорошо отношения развивает с США. Там уже есть разные форматы взаимодействия, включая оборонительные. Индия как соперник Китая и как страна, в общем-то, не сильно расположенная к Китаю, у них-то взаимно, она может быть заинтересована как раз в американском присутствии. То есть тут для Америки не так, чтобы все было потеряно, но, конечно, Китаю будут, конечно, склоняться многие страны, потому что если Китай предложит им какие-то вменяемые гарантии безопасности, там, ядерный зонтик и что-то такое. Вот, опять же, Китай, насколько он в силах это сейчас делать, пока непонятно, но, скорее всего, в течение нескольких лет он сможет нарастить свои позиции. Европа с Китаем, ну, конечно, у них политических противоречий, таких вот стратегических, как великодержавных, нету, потому что Европа еще не осознала себя какой-то единой силой, единым игроком. Но, опять же, ну, культурные противоречия никуда не деваются. Демократические и тоталитарные противоречия тоже никуда не деваются. То есть в этом плане Китаю самому проблематично, потому что он сам по себе отдельная культура, отдельная цивилизация, и ему трудно находить союзников, и трудно привлекать людей, потому что если ты можешь, например, эмигрировать в США и там стать американцем, не утратив своих корней, и на этом строилась вот эта американская машина иммиграции, то в Китае ты не можешь. Ты можешь эмигрировать в Китай, но ты там всегда будешь чужим. Твои дети, внуки, может быть, они станут уже китайцами. И все. Не все готовы уехать в Китай и раствориться в Китае. Это вот это вот обстоятельство, оно сильно Китаю мешает, и поэтому Китаю, честно говоря, вряд ли удастся стать такой же вот сверхдержавой, как США. Потому что они все-таки сильно отличаются от большинства других стран. Как и Индия, например, тоже. Это такие вот этнически ориентированные общества. А если у вас во главе общества стоит как бы этническая компонента, ну, то вам очень сложно как-то распространиться дальше, за пределы этого этноса. То есть стать такой вот империей, ну, в западном смысле, то есть когда есть и государство, и ей не важно, кто ты по национальности. Как вот в США, как вот в Европе в какой-то степени. даже общество в России в определенной степени, да, мы знаем, сколько у нас было и до революции выходцев, там, в дворян из разных, там, из татарских родов там были, и кто угодно. И в советское время у нас были разные люди. То есть, вот. Но понятно, что ваш тезис о том, что Китай, наверное, выиграет в какой-то степени от этих вот пертурбаций, он вполне себе валиден. Другое дело, что Китай тоже может наломать дров, потому что они не привыкли к активной такой деятельности. Они не привыкли быть на виду, они не привыкли играть первую скрипку.
То есть, например, Китай не привык быть лидером?
Он, да, он как бы любит быть таким серым кардиналом, что ли. Он готов играть чужими руками, он хочет, чтобы его кто-то прикрывал. Вот последние там довольно уже продолжительное число лет Россия его постоянно прикрывала в разных форматах. В ООН, например. Вот если китайцам не нравится какая-то резолюция Совета Безопасности, они никогда не ветируют ее в одиночку. Ну, в крайне редчайших случаях такое, может быть, было. Я, честно говоря, не помню. Но если им что-то не нравится, они приходят к нам, говорят, товарищи, братья, россияне, помогите нам. Ну, нам не нравится. Ну, вы же понимаете, ну, мы же, у нас такие у вас привилегированное партнерство. Там, мы какие-то такие, чего только у нас нету между нами. Нас такие сразу, ну, я воль. И на первом заседании Совбеза говорят, мы против этой резолюции. Эта резолюция фуфло. Мы вето. И китайцы даже не обязательно присоединяются к нам. Они могут сказать, вот, ну, хорошо, мы воздержались. Да, ну или тоже, или мы, ну мы тоже как бы, вот нам тоже не очень нравится. Но они, вот, то есть и все шишки попадают на нас. Потому что американцы, например, там европейцы, чья это резолюция, они говорят, ну что, ну уже нормально же общались, ну что такое. И это постоянно. Вот были подсчеты, что Россия за время своего независимого существования с 90-х годов чуть ли не больше всех использовала право вето. И чем дальше, ближе к нам, тем чаще.
Там далеко был... не все. Там было еще про Китай, там было еще то, что Россия голосует в унисон с Китаем чаще, чем Великобритания с Соединенными Штатами, ближайшие союзники, тогда.
Да, так я вот к тому, что не каждое российское вето, это, собственно, сугубо российское вето. Зачастую это именно китайское вето, которое мы вот за бесплатно
прикрываем,
выступаем крышей для Китая. При этом, что мы получаем от этого? Я задавал много лет назад эти вопросы руководству. Они говорят, ну, так наверху решили. Вот, нам надо.
Смотрите, а ты чем-то похож же на Трампа, который выдает бесплатные плюшки Путину. А это похоже вот тоже выдать Китаю непонятно за что или нет? Не похоже.
Нет, все-таки Китай наш, во-первых, сосед. Это чисто географический факт. Китай – это страна, у которой у нас давние отношения разные причем. И хорошие, и не очень. Но вообще с Китаем, конечно, лучше дружить. Тем более Китай быстро развивается. Это ну, уже экономическая сверхдержава. Это мировая там, мануфактура, как раньше говорили. Они уже на уровне технологий где-то даже превосходят американцев. Вот, например, в области искусственного интеллекта. Да, у них там очень мощные наработки. И... Конечно, с ними нужно дружить, но другое дело, нужно, чтобы это было взаимовыгодно как-то, и нормальные отношения были. Вы нам, мы вам что-то, вы нам и так далее. Но в последнее время у нас, конечно, очень много такого, скажем так. То есть мы даем что-то такое репутационно важное, от чего наша репутация тоже может пострадать. Они дают что-то полезное лично Владимиру Владимировичу Путину в основном. То есть обмен несколько неравноценный, но, как говорится, кто на что учился. Вот. Так что, но я бы сказал, помимо, вот мы забываем еще одну страну, которая может сыграть достаточно важную роль во всей этой истории, это Турция, на самом деле. И Турция – это сильная все-таки региональная держава со своими интересами, со своим видением вообще региона не только Ближнего Востока, но и Черного моря. И, в принципе, победа, допустим, Путина над Украиной не очень-то нравится туркам, потому что у них возникает конкурент за Черное море. Если представим, что Путин в той или иной форме проигрывает эту войну и как-то уходит с Украины, то есть Украина сохраняется, а Россия ослабляется. Это означает, что Черное море остается полностью турецкой. Потому что там нет ни одной сравнимой, даже военной мощи, державы. Там Румыния, Болгария, сами понимаете, это несерьезно. Украина тоже. Грузия, ну да, несерьезно. То есть Черное море становится турецким морем. Это дает возможность туркам проецировать свою силу на Северный Кавказ и другие мусульманские регионы. То есть это вот это Крым тот же, да, они же помнят, что Крым был их вассалом вообще-то, честно говоря, и подчинялся Стамбулу. То есть любое турецкое правительство, у которого есть какие-то более-менее такие имперско-османские устремления, они у них в той или иной степени у всех есть. Оно будет смотреть на такое развитие событий, как на самое желательное. То есть то, что, допустим, Путин побеждает Украину и занимает Украину, и все такое, и Черное море становится больше даже российским, чем турецким, это повышает, опять же, градус, возможность какого-то столкновения интересов между Турцией и Россией. Если Путина удастся как-то оттуда выгнать, из того же Крыма, условно говоря, да, из вот северного побережья Черного моря, то для турок это наилучший выход. Это наилучший. Поэтому недаром Зеленский ездил в Турцию, недаром они там о чем-то с турками разговаривают, недаром турки говорят, что вот, мол, никаких переговоров без участия Украины и Европы не должно быть. И, кстати говоря, Европа в поисках какого-то противовеса Путину без США могла бы, я думаю, хочет не хочет, она все равно придет к Эрдогану договариваться. Потому что Эрдоган – это единственный человек, который, ну, кроме Лукашенко, конечно, который умеет общаться с Путиным на равных и умеет ставить его на место.
Ну, Лукашенко не то чтобы сильно на равных общается, прямо скажем. Он умеет крутить Путиным, это правда.
Вот не надо, не надо. Александр Егорович, он еще Путина переживет и похоронит его, и картошкой засеет. И...
Нет, то, что он, да. То, что он его, там, условно говоря, может обхитрить, это правда. Но общается он с ним не на равных, я об этом.
Ну, смотря как смотреть, опять же, есть какие-то там на уровне ужимок, жестов и прочее, ну, может быть, да. Он, конечно, демонстрирует ему уважение, хотя иногда такое чебучит, что непонятно вообще. А он от уважения это или такая-то тонкая издевка?
Да, есть такое. Борис, хотел бы еще тоже вернуться. Опять же, у нас сегодня большой интерактивный разговор, я бы так сказал, потому что я посматриваю чат, и там с вами разговаривают, но с некоторым опозданием я этот разговор иногда транслирую. И, в частности, один из наших зрителей обратил внимание, говорит, ну как же Европа бегает за Соединенными Штатами? Ну вы что, вы речь Макрона-то слышали? Все, значит, у нас теперь новый мировой лидер есть, Франция.
Хорошо. Я не против. Я только за. Пусть будет больше мировых лидеров. Я только за. Я думаю, что да. Но нет, Макрон молодец. В плане речей, выступлений, каких-то инициатив, он молодец. Он вот держит марку, и он вот в русской вот этой французской самобытности какой-то, самостийности, суверенности, он все-таки выступает. Однако, а много ли его инициатив воплотилось в жизнь? Да, помню, год назад он сказал, давайте-ка подумаем, не направить ли войска в Украину, сказал Макрон. Это, по-моему, в феврале прошлого года было, или в январе даже. Причем он говорил это не как миротворческие операции, он не говорил про миротворчество. Он говорил просто направить войска, ну, чтобы они там уже повоевали. Если Путин будет прорываться куда-то там за Днепр или что-то такое. Что было после этого? Был шум, гам, рев, там, топанье ножками Шольца и прочее. Он сказал, как можно такое говорить? Вы что, это же эскалация. Он сказал, Эммануэль, одумайся. Хотя это была правильная идея, и это вызвало довольно нервическую реакцию в Москве. Там и что-то Путин говорил, Лавров там что-то лопотал, и Песков там что-то там в усы, то сказать, недовольно говорил. То есть в Москве эта идея не понравилась, но это правильная идея даже в смысле просто риторики. Вот это вот самое, что называется, умышленная двусмысленность. Да? То есть когда мы говорим, мы примем меры. Какие меры мы примем? Вы узнаете, когда мы их примем. Вместо того, как какая-нибудь США говорит, мы вот вам вот это, вот это, вот это, вот это, вот это мы сделаем, вот это мы не будем делать, это тоже не будет. Нет, это категорически исключено. Но вот Путин, он ведет себя именно так. Он говорит, мы примем меры. Я не исключаю там каких-нибудь мер. И так далее. И вы думаете, что он имел в виду. Вы думаете и бойтесь. Но Макрон предложил всего лишь год назад, то есть уже 2 года, как война идет, он предложил перейти на такой язык. Европа сказала, что вы, ни в коем случае. Сейчас он, Макрон, говорит, да, мы должны вот объединяться и создавать собственную оборону. Правильно, гениально. Я думаю, Макрон у меня просто твиттер мой прочитал, я это тоже предложил. Но дальше-то что? Какова дальше будет деятельность? Давайте смотреть по делам все-таки. Если Макрон и другие лидеры Европы начнут действительно решительные действия, немедленное какое-то там ползание, перестанут бегать за США, опять же, вот эти заявления о том, что евроатлантическая солидарность нужна, она необходима, она критически важна для безопасности Европы. Кто-то из этих лидеров, я уже не помню, сказал буквально на днях, что, по-моему, Стармер, что без США решить проблему там, безопасности Украины нельзя. Вот все. Вот отрезал, отлил в граните. Ну зачем вы так говорите? Ну ты так можешь думать об этом. Хорошо, ты можешь это на ушко Трампу сказать, чтобы он порадовался. Ну зачем об этом говорить? Это же слова разлетаются. Ты сам себя обязываешь потом этими словами. Это просто, ну тоже как-то не очень, прям скажем. Это опять же Путин говорит, ну все, Путин тем более говорит, ну без США они ничего не могут решить, поэтому зачем смотреть на Европу? Мы будем США выкручивать им руки, ну там, не знаю, вязать из них веревки, вить и так далее. Тоже как-то не очень. Поэтому прежде чем говорить о том, что новый лидер в Европе появился, давайте посмотрим, что этот лидер будет делать конкретно. Если у него начнутся какие-то действительно телодвижения, причем эти телодвижения должны быть заметны, они должны быть решительны. Потому что сама решительность, непривычная для европейцев, она остудит уже многие горячие головы где-нибудь даже в России, на самом деле. Они подумают, опа, европейцы на что-то способны. И Трамп подумает, что европейцы на что-то способны. И, может быть, начнет их даже как-то немножко уважать. Помните, там в этом у Высоцкого было? Ты их, брат, попробуй хоть немножко уважать. Вот. Так что, но пока это преждевременно говорить о том, что Макрон такой стал лидер. Ну, он один из европейских лидеров, но сможет ли он справиться с этой задачей новой, это вопрос.
Прежде чем последний вопрос обсудить, я хотел сказать, что у нас есть не только замечательный VPN, ссылка на который в описании, но и открылся новый канал, второй, у нас их всего два, вот этот, который вы смотрите, и новый, он называется «Отъезд кукухи», и по самому названию понятно, что мы туда собираем разный кринж, как, собственно, из наших своих передач, из Breakfast Show, начиная от всяких оговорок и других смешных штук, цитат наших гостей. Я думаю, сегодняшний выпуск тоже даст парочку туда запросто, спокойно в следующий выпуск. Так и обзоров самого разного кринжа, которые происходили в брекфаст-шоу, обзоров тиктоков и всего прочего. Подписывайтесь, он совсем-совсем новый, там еще нет и тысячи подписчиков. Думаю, кто-то из вас сегодня станет тысячным. Подписывайтесь, ссылка тоже в описании. Много там смешного и забавного найдете, рекомендуйте своим друзьям и родственникам. А вот последний вопрос, который я хотел обсудить, он же такого, знаете, прикладного характера. Хочу вас прямо вот по прямому назначению спросить, что называется. Ну, поскольку дипломатом работали, а тут двух британских дипломатов лишили аккредитации, так сказать, за признаки разведывательной деятельности, как сказано. Но я так понимаю, это ответная мера, потому что в конце прошлого года сообщили о лишении аккредитации второго секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве. Вот, точнее, не ответ, а продолжение, так сказать, продолжение этой меры. Вот, и в сентябре тоже были из посольства аккредитации лишены люди. А вот ныне это два человека, причем один из них это даже не то чтобы дипломат, это супруг первого секретаря политического отдела посольства. Вот. Я, честно говоря, впервые слышу, чтобы, так сказать, через супругов заходили. Насколько это распространенная практика?
Ну, так-то мне сказать об этом сложно, я не специалист вот в этих шпионских играх. Да, я тоже почитал про супругу, тоже немножко удивился, но, не знаю, возможно, это был какой-то специалист из МИ-6 на общественных началах, я не знаю, он просто работал ради того, чтобы не было так скучно ждать супругу дома, но на самом деле довольно выглядит странно. Ну, я думаю, конечно, в первую очередь, это сигнал, вообще, когда высылают шпионов, это всегда какой-то политический сигнал. Это свидетельство того, что мы вами недовольны, то есть этой страной, куда высылают, в данном случае Великобритании. Скорее всего, это такой вот жест недружественный по отношению к Великобритании за то, что Стармер там все пытается как-то продвигать идею миротворцев, например, в Украине и так далее. То есть в этом плане явно это какая-то политическая подоплека, потому что обычно, конечно, когда каких-то там разведчиков изобличают, их никто не высылает, а просто дальше за ними следят подкидывают им дезинформацию, пытаются перевербовать, следят, с кем они встречаются, чтобы проследить, так сказать, сеть контактов и так далее. Вот. Но каждый раз, когда доходит до высылки, это, как правило, либо политический жест, либо это ответная мера.
Понятно. Но сейчас, мне кажется, с посольствами там, Соединенных Штатов до недавнего времени была такая же история. С посольством вот, Великобритании сейчас в полный рост. И, наверное, Великобритания, Франция вот, две страны, с которыми будут только охлаждаться отношения. Две главные, так сказать, два главных локомотива, с которыми будут охлаждаться отношения. И больше всего будут клясть в России эти страны. Спасибо большое. Благодарю Бориса Бондарева, бывшего российского дипломата. Спасибо огромное, Борис. Да, спасибо вам. И подписывайтесь на Бориса в Твиттере и смотрите его у нас на канале Breakfast Show. Также хотел нашим зрителям сказать, что завтра жду вас в 9 утра, собственно, на Breakfast Show. Буду рад повидаться. И мы готовим, как всегда, очень насыщенную и интересную программу. Подписывайтесь на наш канал, на канал «Отъезд Кукухи». Все ссылки в описании. Ну, а также поддерживайте нас самыми разными способами. Все тоже найдете в описании, от Патреона и Бусти до разовых донатов. Все нам очень здорово, но уж покупка VPN прямо совсем хорошо. Всем спасибо и всего доброго. Пока.